Глава 4. Опыты. В Первой Градской, куда Мамхин перетащил-таки сынулю из райбольницы, диагноз подтвердили. Физических травм нет, а про удивительную психическую аномалию Роб помалкивал. Был приглашен знаменитый неврологический профессор Кацнельсон. Но Дарновский изо всех сил изображал естественность и в глаза светил и старался не засматриваться. Боялся, что выдаст себя, если снова увидит зеленые искорки. Кацнельсон, тем не менее, что-то такое унюхал. Может, именно из-за того, что десятиклассник упорно отводил взгляд. Приговор светила был таков. «Сильное потрясение, но это неудивительно. Последствия столь серьезной психической травмы непредсказуемы. Существует так называемый СС – Survivor Syndrome – очень сложное и недостаточно изученное наукой явление. Ясно одно. Как всякому, кто выжил в катастрофе, вам предстоит заново выстраивать отношения с жизнью. Вы как бы родились во второй раз, вернулись в состояние новорожденного младенца. Вам предстоит снова учиться всему, ходить по улицам, ездить в транспорте, налаживать отношения с окружающим миром. Не суетитесь, не подгоняйте себя. Процесс это медленный, чреватый всякого рода рисками и неожиданными открытиями». И Роб воспользовался советом профессора, даже не подозревавшего, до какой степени он попал в точку. Новорожденным младенцем десятиклассник Дарновский себя не чувствовал. Тут скорее было уместно другое сравнение. Вроде как жил человек до 17 лет слепым и вдруг прозрел. Научился видеть. Ну, пускай не весь окружающий мир, а окружающих людей. И они оказались вовсе не такими, как этот человек воображал себе, на основании данных слуха, нюха, осязания и чего-то там еще. А, да, вкуса. Люди были одновременно и проще, и сложнее, чем Роб думал. А главное, страшнее. Взять того же Кацнельсона. Один разок заглянуть ему в глаза все же пришлось, ну, когда тот светил в зрачки фонариком. Разумеется, вспыхнули искры, и раздался настоящий голос профессора, дряхлый-придряхлый, как у столетнего старика. «Выжил», — тоскливо сказал спрятанный в психоневрологе старикашка. «Зачем выжил? Заурядный, некрасивый, прыщи, лживые глазки. А Мишенька? Лучше бы этот лежал с раздавленным лицом. Стоп, стоп, стоп. Спокойно». На заурядного и некрасивого Роб страшно оскорбился, но потом, уже после консультации, узнал от заведующего отделением, того самого, брата Зин Прокофьевны, что у Светила в прошлом году сын разбился на мотоцикле, его переехала автофура. «Кацнельсону этому теперь, наверное, на всех молодых парней смотреть тошно», — успокоил себя Дарновский. А когда ехали из больницы домой, вышло еще хуже. Ненарочно, само получилось, заглянул Мамхину в глаза и послушал такой текстик. Чуть не рухнул. «Слава богу, все хорошо, домой. Винегрет, рассольничек, котлеточки его любимые, потом в кровать, доктор про крепкий сон. И можно к Рафику, можно, теперь можно, ах ты, трусики поменять, лифчик черный с кружавчиками». Роб пришел в ужас. «Рафик — это наверняка Рафаил Сигизмундович, мамин однокурсник, плешивый, с пузичком, весь воротник в перхоти. Что-то он в последнее время в гости зачастил, но Робу, конечно, и в голову не приходило. У Мамхина любовник, лифчик с кружавчиками. Это в 44 года?» Мамхин додумывал что-то такое вовсе порнографическое, но Роб зажмурился, затряс головой. «Что, что, голова болит?» — переполошилась Мамхин. «Я хотела вечером в библиотеку заскочить, в каталоге поработать, но если тебе нехорошо...» «Нет, мне жутко хорошо. Лучше не бывает. После катастрофы-то», — мстительно сказал он. В общем, с самого начала стало ясно, что жизнь с подарком судьбы, так Роб окрестил свою новообретенную способность, это не только розы. Штуковина занятная, но в то же время и опасная. Можно такого наслушаться, что не зарадуешься. Об этом он и думал в первый послебольничный день. Как жить дальше? С музыкой, которая теперь звучала в нем неумолчно, прямо «Rock around the clock» — круглые сутки рок. Дарновский свыкся довольно быстро. Она была с ним все время, даже во сне. То мелодичная, то по-авангардистски нервная, то вовсе как ногтем по стеклу. Через пару дней он ее почти уже и не замечал. Ну, лобает себе и лобает. Непосредственного отношения к действительности этот акустический феномен не имел. Такой концерт без заявок радиослушателей. Единственное, Роб начисто перестал гонять мак, а до аварии только и делал, что кассеты менял. Диска не признавал, только хард-рок или под настроение Элвиса. Однако на внутреннюю музыку механическая никак не ложилась, получалась фигня. Если нон-стоп, начавшись в башке 10 мая, не прекратится, Мах и кассеты можно продавать, больше не понадобится. Но музыка-то хрен с ней. Куда больше Роба занимал подарок. Инструмент это был многообещающий, но в обращении явно непростой, требующий навыка. К тому же не снабженный инструкцией по эксплуатации. Именно этим, освоением своих новых способностей, Дарновский и решил заняться. Благо, времени было достаточно. Брат Зин Прокофьевны дал жертве катастрофы освобождения от занятий до самого конца учебного года. В школе про аварию, конечно, узнали. Звонила и классная руководительница, и староста, и даже Регинка, но Роб велел Мамхину к телефону его не подзывать. Ну, их всех в болото. Тут, как говорил принц Гамлет, имелся магнит попритягательней. Итак, механизм дара, это слово звучало, пожалуй, лучше, чем подарок. В сущности, прост, размышлял десятиклассник. Достаточно встретиться с кем-то взглядом, а потом слышишь его мысли и внутренний голос, который может дать ключ к пониманию самой сути этого человека. Теоретическая часть, таким образом, была более или менее ясна. Теперь требовалось проверить ее на практике, укрепить экспериментальную базу. С опытами на живом Мамхине Роб завязал, себе дороже. Лучше потренироваться на посторонних. И вот день полевых испытаний настал. Утром, едва Лидочка Львовна ушла на работу, обладатель дара, отчаянно волнуясь, предпринял первую вылазку, пока не дальнюю, в собственный подъезд к почтовым ящикам. Стоял, кряхтел, лязгал замочком, вроде как ключ застрял. Первые двое жильцов забрали почту, не повернувшись к школьнику, и, стало быть, не подставив ему взгляда. Потом спустилась толстая тетка с пятого, что ли, этажа, и Роб нарочно громко с ней поздоровался. Она обернулась всего на какие-нибудь полсекунды. Оказалось, что для прочтения, вернее, прослушивания мыслей хватает и этого. Подслушанная мысль, правда, была не шибко содержательная. «С восьмого, что ли? Или с седьмого? Сын этой, библиотекарши. Сахар, сахар. И творог, если есть». Тут важно было вот что. Про сахар и творог тетка додумывала, уже отвернувшись. А все равно было слышно, только голос стал потише. Значит, все время пялиться в глаза человеку не обязательно. Поглядел, потом отвернулся, а голос какое-то время продолжает звучать. Так-так. Окей. Вышел Роб во двор и провел эксперимент 2. На миг встретился глазами с дворником и засек по часам, сколько времени слышит чужие мысли без визуального контакта. Оказалось, что если отключиться от посторонних звуков и малость поднапрячься, то довольно долго, целых 25 секунд. Так что наслушался и про собак, которые гадят где ни попадя, и про их хозяев, которых надо бы мордой в собачье дерьмо, и про какого-то Лифанова, которому, если сегодня не отдаст трояк, то надо ему рыло начистить. Робу сейчас все было интересно, даже про Лифанова. Осмелевший и охваченный исследовательским драйвом, он вышел на людную Новогиреевскую улицу, с жадным любопытством заглядывая встречным в глаза. Ни единого сбоя. Если удавалось перехватить чей-то взгляд, в нем непременно мелькала зеленая искра, и тут же раздавался внутренний голос. Многое из подслушанного было непонятно. Оказывается, большинство людей думают коротенькими обрывками фраз, отдельными словами, причем довольно часто словами несуществующими, очевидно придуманными для семейного, а то и вовсе сугубо личного употребления. У Роба в его внутреннем, не предназначенном для посторонних лексиконе, тоже имелись такие словечки. Например, «крыс» — это про человека с неприятным хищным фейсом. Или «ляка» — про фигуристую герлу. К примеру, подслушал бы кто-нибудь, как он вон про ту парочку подумал. «Такая ляка, а с таким крысом» — тоже нифига бы не врубился. Поразительнее всего было то, что люди совершенно не чувствовали, что встречный паренек копается у них в головах. Даже жалко их стало, дурачков доверчивых. Понятия не имеют, как это опасно — подставлять свой взгляд чужому человеку. Один встречный оказался прибалтом, не то латышом, не то эстонцем. Его внутренний голос Роб тоже услышал, но ни банана не понял. Лишь уловил общее ощущение тревоги и выхватил слово «прокуратура». Выходит, люди думают на определенном языке. Чтобы проверить, специально съездил на улицу Горького, гостиница «Националь», и долго топтался там, подслушивая иностранных туристов. Расстроился, потому что в англоязычных мыслях почти ничего не разобрал, несмотря на спецшколу. А потом приключилось одно событие, вроде само по себе малозначительное, но произведшее в жизни Роберта Дарновского прямо-таки революционный переворот. Возле «Националя» подошел к нему человек в штатском, взял за рукав. «Ты чего тут маячишь? У иностранцев шмотки клянчить собрался? А ну, дуй отсюда!» Потом незнакомец вдруг сбавил тон, фальшиво улыбнулся. «Или я зря на тебя бочку качу? Может, просто знакомого ждешь?» Но, посмотрев ему в глаза, Роб услышал. «Интеллигентик, такие по мелочи не фарцуют. Не шурши, товарищ лейтенант, тут может щука. Не спугнуть, третьего вызвать, этого в отделение, и потрясти». Что такое на внутреннем языке товарища лейтенанта означало слово «щука», Роб не знал, но догадался. Наверное, серьезное дело или крупная добыча. Ну, а про третьего ясно. «Дяденька, я хотел значок поменять», — прикинулся Роб идиотом и ткнул пальцем на лацкан куртки, где у него всегда висела эмблема «Спартак». Болельщиком Дарновский не был, в гробу он видал футбол, а значок носил, чтобы новогиреевская шпана, сплошь спартаковские фанаты, не приставала. «Я тебе поменяю!» — взгляд лейтенанта потух, мысль же прозвучала следующая. «Елки, до обеда еще 2 часа. Вали отсюда, что больше я тебя тут не видел!» Так Роб, во-первых, избежал крупной неприятности, а во-вторых, дотумкал, что дар, если применять его с толком, способен приносить практическую пользу. Даже странно, что очевидную вещь он сообразил не сразу, а ведь считал себя умным. И тут в голове десятиклассника началось такое броуновское движение, что он утратил сон и аппетит. Следующие 4 дня он не выходил из дому, с утра до вечера разгуливая по комнате и натыкаясь на стены. От перспектив захватывало дух. С умением читать чужие мысли и видеть всякого человека насквозь можно было достичь многого, очень многого. На 5-й день Роб объявил Мамхину. «Все, хорош бездельничать. Я здоров. Завтра пойду в школу».